Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сохраняется бездна богатства премудрости Божией, наши взаимоотношения с Небесным Отцом, наше предназначение. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Я полагаю, что этот призыв был всегда, но он особенно актуальным становится в последние дни, когда Бог желает показать Церковь этому миру. Она еще никогда не была продемонстрирована пред миром. Мир никогда еще не видел ее подлинной красоты. Он в основном сегодня, смотря на Церковь, соблазняется с нее. Она не является для него светом. Когда он видит в среде святых, что они являются членами Церкви, но лгут, обманывают, пьют, курят, сквернословят и одновременно ходят в Церковь, и они знают, что не ходят туда, они меряют вот так вот всю церковь вот по этим людям. Но подходит время, когда Бог просто выбросит таких людей из церкви. Либо они сами уйдут, либо Он их выбросит. Многие будут поражены преждевременной смертью и другими лютыми болезнями, если не остановятся в своем беззаконии, называясь братом и оставаясь в грехе или сестрою. Поэтому Бог призывает нас к совершенству, притом к такому совершенству, коим является Он Сам. То есть по Своим характеристикам мы должны быть точно такими, как Небесный Отец. И это потрясающе. Он не может нас призвать к тому, на что мы не способны. Конечно, сами по себе мы не способны, но Он дал нам Свое Слово, которым Он сотворил небо и землю и содержит. Он нам дал Святого Духа, который будет раскрывать это Слово. Он дал нам пятигранное служение, через которое Он будет все это творить. И у нас не остается причины для оправдания, что мы не можем. Поэтому в связи с исполнением этой повелевающей заповеди, которая была адресована непосредственно к своим ученикам, мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны исполнять или преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, если, конечно, она там есть. А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание и возможность незаконным даровать нам обетование быть наследниками Его великого и совершенного мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал это Аврааму и семени его в свое время. Римлянам 4:13. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Не оправданием, а праведностью, когда оправдание переходит в формат праведности, в качество праведности, когда праведный человек начинает творить правду. Мы отметили, что завет мира обусловлен наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии. Это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе до того дня, пока Он придет и возьмет нас к себе. Филиппийцам, послание апостола Павла, глава 4, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, сохранит вас во Христе Иисусе, если, конечно, вы позволили Богу поместить вас во Христа Иисуса. Просто так утверждать, что я во Христе Иисусе, я помещен туда, тогда приведите мне доказательства. Или как я могу сам для себя узнать, как я могу себя испытать, во Христе Иисусе я или же еще нет? От того, что я принял Христа Иисуса, это еще не означает, что я одновременно помещен во Христа Иисуса. Мы знаем, чтобы быть помещенным туда, нужно возрасти в полную меру возраста Христова. Только тогда мы будем помещены во Христа Иисуса. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божия и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо предпринять, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами Божиими или же сынами мира? И преследование целей, включая наследие мира, которое является назначением функции нашей праведности, пред Богом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить плоды праведности. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вначале Бог дает нам залог и называет нас сынами, потом нужно утвердить наше сыновство, нужно стать сыном мира. Но посмотрите, что творится среди детей Божиих. То есть это просто какое-то демократическое сборище. Каждый понимает, что хочет понимать и как понимать. У каждого есть своя голова. Пастор – это просто обыкновенный конферансье у них, который дает объявление, и не больше. Это не человек, на которого они равняются и который представляет главенство Христа для них. Они его сегодня выбирают, завтра они выкинут его и выберут себе другого. Это не Бог им поставляет, они сами себе их поставляют. И Писание говорит, что будет время, когда люди будут поставлять себе учителей сами, которые бы льстили их слуху, потому что эти учителя говорят то, что они хотят слышать, а не то, что говорит Господь. Поэтому, исходя из данной констатации, плод праведности обусловлен в нашем сердце миром Божиим. Это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием возвести и наделить нас достоинством имени своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12:18. То есть, бывает невозможно иметь мир с людьми, потому что Писание запрещает иметь мир с определенными людьми. А посему мир, который мы пытаемся являть вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни». При этом я имею в виду мир не с людьми этого мира. Вы можете дружить с людьми этого мира, но вы не можете дружить с людьми, которые родились от Бога, а потом стали грешить, называясь братом, или поступать беззаконно и нечестиво, которые исказили Писание в угоду себе. Вот кто вас будет осквернять. Поэтому невозможно и преступно иметь мир именно вот с такими людьми, с такими нечестивцами и беззакониками, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди. Ведь посмотрите, даже в окружающем нас городе, я имею в виду собрание славян, они все основаны путем разделения. Отделил, стал над ними. У него потом среди тоже появился человечек, который от него отделил, встал над ними. У него еще появился человечек, который отделил, встал над ними. Покажите мне церковь, которая бы была основана не путем разделения. Видите, если эти люди делят, значит, у них нет мира. Почему они выходят, почему они делятся, значит, нет мира. Ну и отделив, они все равно продолжают иметь свое собственное мнение, каждое свое. А это значит, нет единодушия. Мир может принаступить при единомыслии и единодушии. Поэтому сам факт их возмущения, противления словам посланников Бога, поставленных над ними, свидетельствует о том, что в их сердцах нет мира, и Писание относит таких людей к категории нечестивых. Исайя 57, 20-21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть Бог не собирается облекать в свой мир нечестивых людей. Нечестивый – это человек, который пытается занять место ему не принадлежащее, чтобы мы понимали, что такое нечестивый. Он не совершает никаких других беззаконных дел. Он просто незаконно занимает место, то, которое ему не принадлежит. А беззаконник – это человек, который извращает заповеди Божии. Так вот, беззаконники всегда поддержат нечестивого, а нечестивый закроет глаза на их беззаконие, лишь бы они ему подчинились и взять их под свою опеку. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассматривании вопроса третьего, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий, и остановились на рассматривании четвертой составляющей. Я напомню определение первых трех, и мы продолжим рассматривать четвертую составляющую. Первая составляющая цены посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетели. Вторая составляющая состоит в плате за возможность иметь на своей голове покрывало из весона. Третья состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Четвертая состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118, 165. Мы отметили, что Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основания поместить нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Благодаря наличию великого и совершенного мира у нас не будет причины приткнуться на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. Потому что тот, кто приткнется, тот пойдет в погибель. А притыкаются люди не только на людях, которые нарушают закон Божий, но и на людях, которые его исполняют. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит суть преткновения, и что по причине отсутствия любви к закону Божию именно Бог ставит перед человеком преткновение, которое является преградом, соблазном, петлёю и сетью на пути к реализации спасения, дарованного, которое Бог даровал нам в искуплении. Из утверждения Писания преткновение как соблазн, петля и сеть – это определенного рода программа, которые преследуют либо цели Бога, либо цели искусителя, противника Бога. А посему преткновение как программа без программного устройства, которым является сердце человека, никоим образом не может себя не проявлять, не функционировать. В силу этого как Бог, так и дьявол для достижения своих целей ищут человека, который мог бы быть их программным устройством. Мы знаем, что сердце человека является ареной битвы между Богом и дьяволом. Именно за него Бог ведет войну, потому что Он предначертал, что сердце человека будет местом его пребывания, местом его святилища, местом постоянного покоя. Дьявол, желая быть Богом, тоже посягает на сердце человека, чтобы быть Богом. Кто становится Богом в сердце человека, тот и Бог. И дьявол, зная это, пытается отвоевать сердце человека у Бога своей программой. Поэтому носителями преткновения, которые ставит Бог, являются праведники, любящие закон Бога, поставившие себя в зависимость от Святого Духа и водимые Святым Духом. В то время как носителями преткновения, которые ставит дьявол, являются люди, имеющие вид благочестия силы же его, отрекшиеся, водимые корыстными целями и ищущими личной славы, за которыми стоит дух обольщения противник Бога. Таким образом, люди, притыкающиеся на образе жизни праведных, это люди, не имеющие любви к закону Божию. Младенцы же во Христе притыкаются, потому что соблазняются и увлекаются всяким ветром учения. И носителями таких обольстительных ветров учения являются нечестивые и беззаконные люди, поддерживающие нечестивых. Вот как говорит о них Писание Матфея 18:6-7. Это слова Христа. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Надо прийти соблазном, чтобы испытать верность человека и испытать его любовь к закону Божию. Но горе тому, через кого они приходят. Если человек любит закон Божий, он не преткнется ни на чем и ни на ком. В-третьих, люди душевные – это кандидаты, устремляющиеся в вечную погибель, потому что не отреклись и не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. В силу чего они притыкаются на людях, любящих закон Бога, исповедующих закон Бога, которого они не могут ни разуметь, ни принять, потому что закон Бога духовен, а они не могут сопрягать духовное с духовным, в силу чего противятся всему духовному и почитают все духовное безумием. Исаия 8, 13, 16. «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения». То есть для одних Он будет освящением, а для других – камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и только немногие останутся. Преткнутся, упадут и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи это свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Таким образом, то слово, которое я сегодня буду говорить и которое говорил вчера, его поймут только ученики. Не ученики не поймут, хотя и будут слышать, потому что Бог запечатал это свидетельство при учениках и для учеников. Ученики однажды сказали: «Почему ты так говоришь, что тебя не все понимают?» Он говорит: «Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а прочим не дано. Если они не любят закон Божий, зачем я буду им открываться? Зачем я буду им открывать его, чтобы они потоптались по моему закону? Конечно же нет, я не открою им моего закона». Поэтому, исходя из имеющегося вердикта или же приговора суда Божия, люди, приткнувшиеся о краеугольный камень спасения, а также на носителях краеугольного камня, действительно наследуют погибель вечную, как справедливое возмездие Бога. Причина, по которой Бог полагает преткновение или соблазн перед человеком как преграду на пути его спасения, это либо попытка человека использовать возможности Бога, обретенные им в помазании для личной выгоды в корыстных целях, либо невежество человека в познании истины, обусловленное его гордыней, выраженной в непокорности и непризнании, как порядка, установленного Богом в теле Христовом, так и блюстителей, ответственных за соблюдение этого порядка. Далее мы отметили, что праведные люди – это люди с добрым или же мудрым сердцем, которые доказали свою любовь к закону Божию тем, что вошли сквозь тесные врата. которые обуславливаются вратами правды и стали причастниками категории невесты Агнца, облеченными великим и совершенным миром Божиим. Мы знаем, что врата правды и тесные врата – это невеста Агнца. Никто не может войти в спасение, минуя эти тесные врата. Многие поищут эти тесные врата и не возмогут. Представьте, более 2000 церквей протестантских только в одном городе Портленде. В других городах Америки доходит до 10-12 тысяч церквей в одном городе, Тексасе. И как теперь из всех этих церквей определить, какая из них является тесными вратами или вратами правды, а какая не является? Но для этого надо знать характеристики тесных врат или же врат правды. Поэтому люди с праведным сердцем, как носители и представители краеугольного камня, которых слышит Бог и которые слышат Бога в своем сердце, соделались преткновением для тех людей, кто противится закону Бога и не любит закон Божий. Псалом 117, 19, 23. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа. Праведные войдут в них. Видите, неправедный не сможет войти сквозь тесные врата или врата правды. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших». По откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, преткновение в виде преграды к совершению данного Богом спасения – это не что иное, как иное благовествование в формате ложного учения о праведности Божией и ложное учение о порядке Царства Небесного. Вы знаете, что почти во всех церквах этот порядок называется демократией. Чем руководствуется этот мир, тем же руководствуется и церковь. Какая структура политического мира, такая и у церкви. Поэтому в Америке церкви приблизительно имеют две структуры – республиканская и демократическая. И эти люди либо состоят в демократической партии, либо в республиканской. И поэтому у этих людей, если они в демократической, то они будут поддерживать толерантное отношение к меньшинствам, гомосексуалистам и лесбиянкам. Вот мы вчера беседовали в одном маленьком таком общении и вспомнили, когда только мы приехали сюда вот, и были в одной церкви, то туда пришли корреспонденты из газеты «Орегон». И между собой говорят по-английски, а было хлебопреломление. И они увидели, что идет омовение ног, мужчины целуют мужчин, женщины – женщин. Они говорят, о, интересно, говорят, это давай это записывать, это церковь геев, Russian Church геев. То есть, ну, потому что мужчины мужчин целуют, женщины женщин. Тот говорит, подожди, пока не пиши ничего, давай спросим, что это такое, что они имеют в виду. То есть, вот когда люди не понимают, что это такое, и вот когда смотрят на такие вещи, часть людей, правда, в этой церкви омывали ноги в туалете. Вот, я как раз был членом такой церкви, только приехал. А почему они омывали ноги в туалете? Потому что они были в колготках и не хотели их снимать. И они мыли ноги в колготках друг другу. А когда приехали вот новые русские мы, то есть вот наш заезд, и те в колготках ноги в тазик сунули, так говорят, ты что, я твои колготки буду стирать, что ли? Ну, давай, снимай. Вот. И тогда пастор стал перед служением говорить. Вот я помню, я проповедовал, проповедь моя записывается, он берет у меня микрофон и говорит, сестры, подошло время, снимайте, пожалуйста, колготки. И дает мне назад микрофон. И я проповедую дальше. Потом ему говорю, Вениамин, ты что натворил? Ведь проповедь записывается, ты же не сказал, зачем же колготки они должны снимать? Он говорит, ну, говорит... Они же, говорит, видишь, мы-то привыкли в колготах ноги мыть, а вот это же не для всех, сестер. Нет, я говорю, люди подумают, что, которые не знают, зачем колготки снимать, время подошло. А нас там, говорю, в Советском Союзе говорили, что у нас оргии происходят, а ты сейчас вот продемонстрировал это, а не пояснил. И берешь у меня микрофон, я говорю, снимайте колготки, там они не захотели снимать, пошли мыть в туалет. Он не знал об этом, я потом ему сказал... На братском они собрались. Я сказал, вот видите, что вы делаете? Я говорю, ты, когда помыли ноги, ты моешь руки и потом о пресных чистоты истины раздаешь. А люди в отхожем месте, в туалете помыли, в колготках ноги друг другу, потом пришли и берут. И здесь, которые помыли, они же не омывают рук после этого чистой водой. Они потом берут о пресных чистоты истины. Один из пасторов говорит: о, через брата Аркадия откровение, надо внедрить еще и омовение рук. То есть, вот когда у людей нет правильного учения, вот это есть трапеза, иное благовествование. И вот это иное благовествование становится для них. Они живут этим благовествованием, они думают, что идут на небеса. А на самом деле это преткновение. Поэтому Павел так его и назвал, что иное благовествование стало трапезой, тенетами, петлёю и сетью этих жестоковыйных людей, возмездие им за отсутствие в своем сердце любви к закону Божию. Посмотрите, Римлянам 11:7-10. «Что же Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза, то есть пища, учение, истина, слово, которым они питаются, трапеза, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлей возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их, хребет их, да будет согбен навсегда». Я спросил одного брата, когда нечестивый человек произвел разделение, я спросил его, это был мой родственник, ну ты хотя бы можешь сказать, что произошло, что вы уходите, что вы бежите? Что не так? Я же проповедовал раньше эту же истину. И вы все радовались и плакали. Почему сейчас бежите? Вдруг он на меня метнул глаза, посмотрел, и я увидел вот этот бесовский отблеск. Он с таким: «Все правильно. Ты говоришь то же, что говорил вчера и третьего дня. Ты не изменился. Мы изменились. У нас теперь иное благовествование. Мы по-другому понимаем Писание». Я был в шоке. Я не нашелся, что ему сказать. А он говорит: «Но мы все равно любим вас». Я говорю: «Не надо мне лапшу на уши вешать. Не отрекаются любя и не уходят любя. То, что вы сделали, прощения нет». То есть вот здесь я воочию убедился, что действительно трапеза, вот это будет иное благовествование. И они будут радоваться этому благовествованию. Они освободятся от закона Божьего и создадут для себя иное благовествование, иной закон. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это всего лишь результат любви к закону Божьему. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божия, его назначения и условий, открывающих достоинства этого закона, невозможно любить закон Божий, а следовательно, невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого и совершенного мира. Потому что любовь к закону Божию, как мы утвердились на основании Писания, это не эмоциональное влечение и не некая зависимость от своих чувств. Это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, которые обуславливают его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Вот как говорится об этом Евангелие Иоанна 14:15-17. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Видите, это не эмоция, это дисциплина. «Соблюдите мои заповеди, если меня любите, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые и обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает возжелать сердцем познания заповедей, утолять алканье и жажду сердца заповедями Божьими, исполнять заповеди Божии, хранить заповеди Божии в своем сердце, пребывать в этих заповедях, размышлять о них, взирать на эти заповеди, не выходить за пределы этих заповедей, не повреждать и не умалять заповедей Божиих, бодрствовать на страже заповедей Божиих, не вносить идолов в пределы заповедей Божиих. Идолы – это у нас, которые мы вносим в пределы заповедей Божиих, дары Святого Духа, помазание и благословение. Евангелизация, добродетель наша – это идолы, которые мы туда вносим. То есть мы ищем не Бога, а Его возможностей и то, что у Него есть. И начинаем этим вещам поклоняться. В каком смысле? Потому что мы ищем их. То, что мы ищем, то является нашим поклонением. То, что мы ищем, от этого мы зависим. Если мы будем искать помазующего, дарителя, благословляющего, тогда мы будем зависеть от этого. Но если мы ищем и создаем целые группы, есть собрания, в которых есть отдельные, значит, классы, в которых учат, как пользоваться дарами Святого Духа или как научиться упражнять дары Святого Духа. Вместо того, чтобы учить, как искать Бога, как искать помазующего, благословляющего и дарителя, они учат, как эти возможности у Бога взять, используя принципы веры, которые даны для того, чтобы устремиться к наследству нетленному, чтобы взять нетленное наследство. Они берут его для того, чтобы наследовать тленное наследство, но принципами веры, правильными принципами. Ну, иногда там есть и неправильные принципы. Далее, соблюсти заповеди, избавляться посредством заповеди от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. Учитывая такие требования и такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что следует рассматривать под законом Божиим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? Каким образом определить в самом себе, что я люблю закон Божий? На предыдущем служении мы остановились на рассматривании первого вопроса. Что следует рассматривать под законом Божиим? Или же какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь к которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира? Далее мы отметили, что невежество в отношении закона Божия является выражением противления закону Божию. Оно непростительно. А любовь к закону Божьему – это гарантия, что мы находимся в пределах великого или же совершенного мира Божия. В силу этого любовь к закону Бога, облекающая нас в великий и совершенный мир Бога, это гарантия, что у нас не будет, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Всякий закон, а в данном случае закон Бога, подразумевает нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует и за которые он несет сам пред собой ответственность. Границами же, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность пред самим собою, является слово, исходящее из его уст, которым он сотворил видимое и невидимое, и которым он содержит видимое и невидимое. Бог не ответственен за наши слова и за наши желания. Бог ответственен за свои слова и блюдет свои слова, а не наши слова. Ибо им создано все. Речь идет о Христе, что Бог Христом Иисусом создал все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:16-17. То есть Бог создал видимый мир и невидимый мир ангельский для Своего Сына. А церковь, невесту, Он видел в Своем Сыне. Она Его часть. То, что создано для Сына, создано и для нас с вами, при условии, что мы являемся телом Христовым. Потому что Он не создавал отдельно для головы, а для тела нет. Он создал для Сына. Сын – это Царство Небесное, а мы находимся в Нем. Поэтому закон Бога – это программа Божия, в которой Бог сокрыл присущие Ему свойства и достоинства. Далее закон Бога – это порядок Бога, обуславливающий атмосферу и границы Царства Небесного. В-третьих, закон Бога – это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. В-четвертых, закон Бога – это выражение целей Бога, которые определяются великими судьбами, представленными Богом для избранного им народа или приготовленными для его народа. И эти судьбы призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце возрожденного им человека от семени Слова Божия. Притча 29:26 говорится, «Многие ищут благосклонного лица правителя, Но судьба человека от Господа. Она не находится, то есть, во взаимоотношениях и в связях с великими мира сего. Она находится в отношении человека с Богом. Судьба. Мудрость сердца избранного Богом человека, как программное устройство Бога, является святыней Бога, собственностью Бога, территорией святилища Божия и Царства Небесного, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. При этом мы отметили, что закон Божий, как уникальная и сакральная программа Божия, находит свое выражение в таких законодательных институтах правления Божия, как в заповедях Божиих, в уставах Божиих, в постановлениях Божиих, в предписаниях Божиих, в откровениях Божиих, в законности Бога, в святости истинности Бога, в судах правды Божией, в правах и заклятиях Бога, в заветах Бога с человеком. Мы решили рассмотреть 7 определений, их много, но я думаю, что достаточно рассмотреть 7 определений закона Божьего, который призван пребывать в нашем сердце, чтобы познать могущество закона, величие закона, славу закона и возлюбить его всем сердцем, всею душою и всею крепостью сил. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели 6 составляющих, которые определяют суть закона Божия, и остановились на 7 составляющей. В коротких определениях я напомню их суть, и мы продолжим исследовать характер и природу закона Божия далее. Во-первых, закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, это бодрствующий страж Бога, представляющий и охраняющий в сердце человека достоинство божественной святости. Во-вторых, закон Божий состоит в соблюдении уставов праздника Господня Песах. В-третьих, закон Божий определяется содержанием завета Бога с человеком. В-четвертых, закон Божий определяется и содержится в достоинстве быть помазанным царем Богу. В-пятых, закон Божий определяется и содержится в достоинстве быть помазанным священником Богу. В-шестых, закон Божий определяется во всех видах измерительных и весовых приборов, измеряющих и взвешивающих вес и размеры нашего устроения в Дом Божий, в котором мы могли бы приносить Богу благоприятные жертвы. В-седьмых, закон Божий в формате программы Божией в сердце человека определяет и выражает себя в повелениях Бога, в откровениях Бога, в уставах Бога и в заповедях Бога. Все это должно быть в нашем сердце. Псалом 118, 109, 115. «Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Итак, исходя из имеющегося молитвенного изречения, любовь к закону Божию представлена в 10 признаках. Непрестанно сохранять душу свою в своей руке, не забывать закона Божия, не уклоняться от повелений закона, принять откровение закона как свое наследие навеки, преклонить свое сердце к исполнению уставов закона навек, ненавидеть вымыслы человеческие и возлюбить закон Бога, соделать Бога своим покровом и своим щитом, уповать на слова Бога, удалить от себя беззаконных, хранить закон заповедей Бога своего. Чтобы понять суть данных констатаций, определяющих как суть закона Божия, так и любовь к закону Божию, нам необходимо было хотя бы в кратких определениях рассмотреть их суть. В противном случае они останутся для нас в формате лозунгов, которые сами по себе, без понимания их сути, никоим образом не смогут служить для нас неким строительным материалом для созидания самих себя в Дом Божий. И в определенном формате мы уже рассмотрели 3 констатации, как сути закона Божия, так и нашей любви к закону Божию. В кратких определениях, я напомню, суть этих 3 констатаций, мы продолжим дальше наше исследование. Какими требованиями определяется закон Божий и по каким критериям нам следует определять, что мы любим закон Божий? Во-первых, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого мира, на путях которого нет преткновения, необходимо непрестанно иметь свою душу в своей руке. Это означает что мы должны управлять своей душою, а не она нами. Когда мы говорим, кто мы, это наш новый человек. Я – это новый человек. И я, новый человек, призван управлять моей душой, и она должна находиться в моей руке. Если же я буду под властью моей души, под властью моими эмоциями, это значит, я не люблю закон Божий. Я не смогу господствовать над своими эмоциями, они будут меня направлять. Во-вторых, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого мира, на путях которого нет преткновения, необходимо не забывать закона Божия или же хранить его в своем сердце и разуме. В-третьих, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого мира, на путях которого нет преткновения, для реализации дарованного нам Богом спасения – необходимо не уклоняться от повелений закона. И в-четвертых, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого мира, необходимо принять откровение закона как свое наследие навеки. Чтобы принять в свое сердце откровение закона Божия как свое наследие навеки, необходимо быть наследником законодателя, содержащего в себе откровение своего закона. Наследие праведника в формате откровений закона Божия – это благословение Авраамова. В формате благодати Божией, которую мы можем наследовать подобно Аврааму через оправдание Христова, перешедшее в формат праведности. Исходя из требований Писания, чтобы наследовать благословение Авраамова в наследии обетований закона, это не разменивать свое первородство во Христе Иисусе на растлевающее вожделение плоти. Давайте прочтем это место Писания евреям, 12, 15, 17. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим, и чтобы не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Потрясающе! Оказывается, отречение от первородства Бог рассматривал как нечестие, которому нет прощения. Что же такое первородство? Первородство – это образ органической причастности к избранному Богом остатку, который наследует первородство Христа и разделяет с Ним награду Его первородства. А посему отречение или размен первородства на одну снеть – это предпочтение даров Духа плодам своего духа. Дары духа. Люди концентрируются и ищут больше даров духа, нежели на том, что необходимо сделать, какие требования выполнить, чтобы приносить Богу плод. Он сказал, дай мне поесть, что там мне это первородство. Потому что первородство требовало приношения плода, а ему надо поесть. Вот такое временное явление. Интересно, что слово «снеть» написано Исав за одну снеть отказался от первородства. Переведенный с иврита на греческий язык обладает значением не только пищи, но и ржавчины, разъедающие вещество духа. Снеть – пища, еда, кушанье, съедение, употребление в пищу, ржавчина, ржа, разъедающее вещество. Матфея 6, 19-21 говорится, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Речь идет о тленных богатствах, что тленное богатство разъедается ржой. Это пища. Когда человек собирает и надеется на них, это его пища, это снедь. Таким образом, он отказывается от нетленных богатств. И Писание говорит, не собирайте себе, то есть имеется в виду, не уповайте на них. Но собирайте себе сокровища на небе. Вот это слово «собирайте» означает «уповайте на сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Имеется в виду, слово «собирайте» присутствует там, но в этом слове «собирайте» также имеется в виду «уповайте». То, что мы собираем, мы на это уповаем. Нам следует разуметь, что всякое вожделение или желание плоти является пищей плоти. А сокровищницей, в которой хранятся вожделения плоти, является сама плоть. В то время как сокровищницей неба, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, является доброе сердце человека, в котором хранятся желания духа, обусловленные волей Бога, которая является пищей Духа. Мы знаем, что наше сердце – святилище Бога, и небеса – это три измерения, соединенные между собою. Это одно и то же. Бог живет на небесах, во святилище и в смиренном и сокрушенном сердце. Он не живет то там, то сям. Он живет сразу, одновременно, во всех этих трех измерениях. Поэтому ржавчиной, разъедающее вещество Духа и делающим его негодным для Господа, является идолопоклонство. И мы знаем, что идолом в жизни христианина на самом деле являются сами по себе прекрасные вещи. Это благословение неба и бездны, лежащей долу. Это помазание и дары Святого Духа, которые предпочитаются благословляющему, помазующему и дарителю. Не вносите их в пределы заповедей Господних. В-пятых, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого мира, на путях которого нет преткновения, необходимо преклонить сердце свое к исполнению уставов закона навек. Давид говорит, я преклонил сердце к исполнению уставов навек. Нам известно, что закон заповедей, с одной стороны, определяется границами, в которых мы могли бы любить закон Божий, а с другой стороны, закон заповедей предъявляет требования, что нам следует делать и чего нам делать не следует. В то время как уставы закона заповедей предписывают, какие условия следует выполнять, чтобы исполнять закон заповедей. Иова 34:1-4. «И продолжал Елиуй и сказал, выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». Из имеющегося изречения следует, что, чтобы выслушать суть уставов закона, необходимо иметь мудрое или рассудительное сердце. Он говорит, преклоните ко мне ухо, кто? Он не сказал, глупые. Он сказал, преклоните ко мне ухо рассудительные и мудрые, выслушайте речь мою. Поэтому только мудрое и рассудительное сердце способно преклонять свое ухо пред уставами закона и распознавать и отличать их от уставов человеческих путем рассуждения и сравнения их с оригиналом. Поэтому глагол «преклонить ухо», «преклоните ко мне ухо» означает слушать, внимать уставам закона, наклонять свою выю перед уставами закона, простираться пред уставами закона, раскидывать или расстилать сети уставов закона. И вы знаете, как раскидывают сети для самого себя путем исповедания веры. Говорить, плести сети, потом туда попадать. Увлекать себя в сети уставов закона, оставлять в сердце отпечаток уставов закона, доброхотно повиноваться уставам закона, прислушиваться, чтить и ценить уставы закона. Псалом 77:1-2 говорится, «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности». Чтобы Бог мог нашему сердцу открыть уста свои в притче и произнести гадание из древности, необходимо внимать уставам закона и преклонить свое ухо к уставам закона. А для этой цели необходимо дать Богу основание заменить наше каменное и жестоковыйное сердце на сердце плотяное, потому что жестоковыйное сердце не будет слушать Господа. Иезекииля 36:23-27. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его». То есть Бог обращается к своему народу и говорит, что Он освятит свое имя у народов, у которых мы обесславили его имя. «И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вам вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Видите, до тех пор, пока сердце жестоковыйное, каменное, семя, которое попадает, помните, на каменистую почву, оно сразу быстро растет, все как будто бы хорошо. Но не имея корня, когда всходит солнце, оно засыхает. потому что нет корня, и оно от света, от солнца, которое палит, оно засыхает. А те, наоборот, этот свет используют для себя, у них есть корни, пускают глубоко в землю, набирают в себя влагу, эта влага предохраняет их от палящих лучей солнца. Вы же знаете, что солнце одних убивает, а других, наоборот, благословляет. Каким образом одни растения благословляются солнцем, а другие погибают? Растения, которые на каменистой почве, сердце жестоковыйное, у них нет влаги, у них нет воды, жизни, они, жестоковина сердца не принимает эту воду. Поэтому мало воды в растении, и когда солнце жжет, оно погибает, вянет. А у тех, наоборот, они берут оттуда мощь, набирают воды из глубин. То есть они там основания положили в глубинах, копали глубоко, положили основания, вот эти 12 оснований. И когда солнце идет, то они от этого солнца, наоборот, берут свет, берут все, и они защищены. Вы знаете, почему Бог сделал землю от облака? Это Он, говорит, одеждою сделал его, для того, чтобы защитить от солнца, от гнева Божия. Нам праведность нужна, вот эти облака, это образ праведности, чтобы защитить от гнева Божия. Потому что праведность, Бог видит праведника, и что он делает? Он проходит мимо. Увижу кровь и пройду мимо, кровь оправдывает. А у этих они не могут оправдываться кровью, потому что у них не хватает, у них нет учения о крови, у них нет учения о кресте. И поэтому, когда солнце начинает палить, они просто вянут, а те, наоборот, начинают расти. В-шестых, чтобы любить закон Бога, необходимо ненавидеть вымыслы человеческие и возлюбить закон Бога. Ненавидеть вымыслы человеческие возможно только в носителях этих вымыслов, равно и возлюбить закон Бога возможно только в носителях, возлюбивших закон Бога. О сыне сказано: «Престол твой Божий век жезл, царствие твоего жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Евреям 1:8-9. Но мы знаем, что беззаконие и правда – это всего лишь навсего программы. И невозможно их любить или ненавидеть вне программного устройства. Они не существуют, они не функционируют. А функционировать они начинают в программном устройстве, в сердце человека. Злое выносит злое, а добрый человек – сердце доброе выносит доброе. И тогда мы ненавидим его в ком? Мы ненавидим в людях в этих. И мы ненавидим их вместе с людьми и любим их вместе с людьми. Если это носители закона Божия, мы любим этот закон Божий вместе с этими людьми. Мы влюбляемся в этого человека, потому что он является носителем закона Божия. И у нас появляется недоброжелательность к этому человеку. Он смердит для нас. Мы пытаемся с ним не общаться, потому что его уста изрыгают содержимое сердца ил и грязь. Псалом 25:2-8. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду, возненавидел я сборище злонамерных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». А там именно находятся дети Божии. Поэтому мы должны вновь и вновь понять ту суть, что общаясь с людьми беззаконными, отлученными от церкви, и считая, что ничего здесь такого нет, не признавая этого отлучения, мы уже не признали закона Божия и не любим закон Божий, и нас ожидает погибель. В-седьмых, чтобы любить закон Бога, нам необходимо соделать Бога своим покровом и своим щитом. Давид сказал: «Ты покров мой и щит мой». Покров – это одежда, покрывало, убежище, укрытие и прибежище. Это указание на оправдание в Боге, перешедшее в качество праведности в Боге. Притча 18:11. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». То есть праведник побежит только в башню правды. Покров в образе башни. Вот что такое башня? Я думаю, что вы уже все знаете, что такое башня, которая служит для праведника покрывалом и щитом. Это указание на пребывание в сердце праведника содружества Тумима и Урима, служащих для человека доказательством праведности пред Богом и убежищем пред Богом. Ведь за счет башни он знает, что Бог будет говорить. На страже стал я, стоя на башне, чтобы узнать, что Он скажет во мне, чтобы отвечать не по жалобе моей. То есть во мне, говорит пророк, это говорит, что у него крепкая башня, это убежище было его сердце. И чтобы сделать Бога своим покровом и своим щитом, необходимо отличать голос человека, поставленного над нами, Богом, от голосов иных, и следовать голосу этого человека. Исаия 32:1-2 говорится: «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Обратили внимание, здесь раскрывается в иносказании, что будет являться убежищем и покровом. Это люди, которых Бог поставил, чтобы они раскрывали, кем Он является для них и что Он сделал для них. Это указание на праведность, которую мы можем иметь в Боге благодаря признанию над собою Его делегированной власти. И только благодаря такому признанию Бог становится нашей праведностью, которая служит для нас покровом, убежищем, укрытием и прибежищем. Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас, говорит апостол Павел о себе и о подобных себе, что все обетования, которые человек может получить, он может получить только через апостолов. 2 Коринфянам 1:20. Следует всегда памятовать, что в теле Христовом именно эти поставленные Богом люди призваны служить нам от имени Бога, Его покровом, Его убежищем, Его укрытием и Его прибежищем. При условии, что мы распознаем их голос от голосов иных и повинуемся благовествуемому ими слову. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Псалом 31:7. Когда же Бог представлен в образе нашего щита, то это означает, что принимаемое нами слово через благовестие Его посланников становится исповеданием нашей веры, которая, с одной стороны, вменяется нам в праведность, когда мы исповедуем веру нашего сердца, а с другой служит для нас защитой от раскаленных стрел лукавого. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры – это исповедание веры. Это и есть тот щит. А мы исповедуем то слово, которое мы слышим через благовестие. Мы принимаем его в сердце, и когда приняли, и тогда мы начинаем его исповедовать. И когда мы его исповедуем, оно становится нашим щитом от раскаленных стрел лукавого. Раскаленные стрелы лукавого – это мысли и слова обвинения, клеветы, наветов и откровенной лжи, направленных против нас через носителей программы лукавого, людей нечестивых и беззаконных, чтобы дискредитировать нашу праведность. Уникальность сердечной веры, исповедуемой праведниками, состоит в том, что они по повелению исповедуемой ими веры обращают эти раскаленные стрелы против своих противников. Чтобы мы поняли, каким образом мы будем угашать эти стрелы, они обращают их против своих противников. Вот что будет происходить. Исаия 50:11. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Так что, когда мы исповедуем, исповедания должны быть точными. Если это нечестивые, то мы должны исповедовать веру сердца, да обратятся нечестивые в ад. Да будет сожжен их хребет навсегда, словами Писания. Если вы этого не будете делать, вы не угасите этих стрел. Вы должны понимать, они боятся этого. Сами они проклинают, но они боятся, чтобы вы это сделали. Потому что вы это будете делать, как веру сердца. И поэтому, когда вы делаете, то их проклятие возвращается к ним назад. Все вы, Бог говорит, возжигатели вот этих стрел, идите в пламень огня вашего, и стрел, раскаленных вами, это будет вам награду от меня, в мучении умрете. Другими словами говоря, если ты выкопал яму для праведника, то ты в нее и попадешь. Праведник обойдет ее, а ты попадешь в эту яму. Слово «щит» – это защита, круговая оборона – это ополчение Бога. Бытие 15.1. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». Почему Бог ему сказал «не бойся»? Потому что он находился в окружении, Бог его привел и говорит: «Это твоя земля», он его привел, а там другие цари величественные, у него нету ни войска, ничего, чтобы выгнать этих царей и обладать этой землею. Он вынужден был селиться у этих царей, покупать место для погребения для своей жены Сары, и вынужден был ходить пришельцем по этой земле среди вот этих вооруженных, то есть это были города обстроенные, стены, это были регулярные армии. А у него не было такой регулярной армии. Он жил в шатрах. Небольшая группа людей, кочующиеся по этой стране между вот этими владениями. Куда-то можно заходить, куда-то нельзя. И Бог ему говорит, он говорит: «Это твоя земля». И он говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Это указание на веру, которая реализуется в Боге. И наградой за такую веру является органическая причастность к невесте Агнца, обусловленной Новым или Вышним Иерусалимом. Вы знаете, какую награду Бог пообещал ему? Он ему пообещал, что он станет причастником невесты Агнца, Нового Иерусалима. Евреям 11:9-10. «Верою обитал он», речь идет об Аврааме, «на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вы видите, что Господь ему открыл? Он ему открыл, и он ожидал вот этого обетования, вот этот город, чтобы войти в этот город, стать в этом городе. Почему он ожидал этого города? Потому что Бог пообещал ему, что он будет отцом этого города. «Я тебя сделаю отцом множества народов, по вере. Все верующие – суть дети Авраамова». Вот этот город, который будет впоследствии построен, но отцом этого города будет Авраам. Бог его соделал, и он ожидал этого города, он ожидал вот такого отцовства, когда он станет отцом множества народов, и он знал, что это будет не семя по плоти, он ожидал этого города. И поэтому и Христос о нем сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, мой город, и увидел, и возрадовался». Жить в шатрах означает рассматривать себя и быть странником на земле. Ожидать города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, означает получить гарантии к устроению в своем сердце города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То есть каждый отдельный человек, если он причастник к этому городу, то он сам становится этим городом. В миниатюре сам он представляет. Вы знаете, как тело человека сотворено? Из множества стволовых клеток. Так вот, каждая стволовая клетка имеет в себе все функции, которые находятся в организме человека. Все. Вот то, что происходит, все системы в организме человека, очистительные, там, созидательные, нервные пути, кровеносные, вот это все в микроскопических таких видах имеется в этой стволовой клетке. Стволовая клетка – это и есть информационный, то есть орган, который принимает информацию. И мы состоим, вот это, мы ходячее информационное устройство. Так вот, каждый человек, причастный к церкви, к невесте Агнца, он становится также таким городом в самом себе. А все вместе мы вот эти клеточки составляем великое, славное, могучее тело, которое мы сможем узреть. В духе сейчас мы можем рассматривать, но потом воочию увидим, когда миллиарды спасенных соберутся на новом небе и на новой земле, и мы будем петь великим хором. Все будут иметь абсолютный голос и абсолютный слух, и будут петь как один голос миллиарды, прославляя Христа и Бога. Это будет такая сила, такое наслаждение, такое могущество. Каждый будет иметь отдельное какое-то жилище в Боге, даст он возможность встречаться друг с другом. Это будет целая вечность. Это не значит, что мы все время будем петь. Это будет время, когда мы будем поклоняться, будет время, когда мы будем общаться друг с другом, точно так, как сейчас здесь, на этой земле. Вот сейчас мы общаемся с Господом все вместе, а потом разойдемся по ячейкам, а потом будем друг с другом, а потом у каждого еще будут какие-то свои дела. А это будет вечность, и там точно так же все будет происходить. Будут праздники, будут собрания, где Господь будет напоминать нам свои обетования, что Он сделал для нас, и где мы будем радоваться и видеть лицо своего Небесного Отца, которого ни один из ангелов никогда еще не видел и никогда не увидит. Потому что видеть лицо Отца они могут только через наши лица, через детей Божиих. Им не дано такое. Почему они хотят, они хотели бы войти, вот быть, судьбу человека разделить, но они сотворены слугами. Написано, где, кому, когда Бог сказал из ангелов, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Хорошо, в-восьмых, чтобы любить закон Бога, необходимо уповать на слова закона, дающие доступ к благодати Божией. Давид говорит, «На закон твой уповаю». Чтобы уповать на слова закона Божия, необходимо, чтобы эти слова являлись нашей надеждой. Ведь мы уповаем только на то, на что мы надеемся. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда, именно на ней мы начинаем из строительного материала строить или устроять себя в Дом Божий, вот на этом основании. И когда пойдут великие воды испытания и великие ветры, мы устоим, если наше основание будет на надежде. В-девятых, чтобы любить закон Бога, необходимо удалить от себя беззаконных людей. В противном случае мы разделим их жатву. Беззаконные люди – это носители беззакония, а беззаконие – это извращение и нарушение закона Божия. А посему беззаконники – это противники и извратители закона Божия. То есть извратители, каким образом они его извращают? Они туда привносят человеческие суждения. Это соединение человеческого с божественным. Откровение 18:1-6. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Это Бог говорит о синагогах сатаны, о тех собраниях, которые отвратились от закона Божия, не захотели познавать истину, остаются в преданиях человеческих. И он говорит, «Великая блудница сделался жилищем бесом и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». То есть апостол Павел говорит, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». 1 Коринфянам 15, 33-34. Вы знаете, что очень многие собрания, в которых можно пить, это не грех, можно перед ужином выпить, можно иметь любовника или любовницу, за это вас не отлучат, если узнают, что вы это имеете, и за многие другие грехи. Можно быть гомосексуалистом или лесбиянкой, вас примут, они говорят, что мы должны любить всех, даже таких людей. Вот. Писание говорит, мы должны любить праведников и ненавидеть грешников. Если грешник не хочет каяться, то не нужно его отделять от греха. Мы, говорит, ненавидим грех, но любим грешника. Скажите, как можно ненавидеть грех и любить грешника? Чего ж ты не любишь мужа, пьяницу и изменника? Люби. Он тебе приводит домой проституток и говорит, давай, накрывай на стол, люби такого мужа, чего ж ты не любишь? А почему ты решила, что Бог будет любить, или мы должны любить таких людей? Невозможно любить грешника и ненавидеть грех. Бог любит человека, который ненавидит грех, не грешника, а праведника, который попал в сети греха. Когда праведник попал в сети греха, он не грешник, он пленник греха, но не грешник, он праведный. Если вы страдаете от греха, и вы в грехе и страдаете от него, это говорит лишь о том, что вы не являетесь грешниками. Если бы вы были грешниками, вы бы не страдали от греха, вы бы его пили как воду, радовались, у вас бы был мир на сердце, и ничего не было. Но если вы делаете грех, и ваша совесть мечется, и вы страдаете, это говорит лишь об одном, что ваш дух праведный, он ищет свободы. И именно поэтому Бог не называет вас грешниками, Он называет праведными. Он придет спасти кого? Людей своих от чего? От грехов их. А эти свои люди, что грешники? Нет, они не грешники. Да, они сделали грех, но они не грешники. Почему? Они ненавидят грех. Они не хотят грешить, но они рабы, поэтому они грешат, как рабы. Но Бог говорит, я освобожу от рабства. Я могу это сделать. Но пленникам греха, попавшим в сети греха, надо быть послушными. Надо сделать решение. Это страшно. А как? Оставить любовника? Оставить любовницу? Оставить наркотики? Оставить алкоголь? Оставить табак? Оставить неправильный заработок? Да, оставить ради вечности. Сделать решение, сказать: «Господи, оставляю. Не хочу ничего. Не знаю, как буду жить. Иду к Тебе. Надеюсь на Тебя. Помоги мне». И Бог встанет на вашу сторону. Он послал Сына Своего и сказал, для того Он и послал Его, чтобы избавить людей Своих от грехов их. Христос возлюбил Церковь Свою и предал Себя за нее. Он не любил всех подряд, Он любил только Церковь. Возлюбил Церковь Свою и предал Себя только за Церковь. А Церковь – это та, которая любит закон Божий. Если даже она и нарушает, то нарушает, потому что она пленница. Освободите ее из плена, и она перестанет нарушать. Петр говорит: «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Он нарушил закон, но он говорит: «Ты знаешь, я люблю Тебя». Почему нарушил? Был пленником, но не знал. Он не знал, что пленник, и он не знал, что для того, чтобы освободиться от плена, нужен Святой Дух. Нужно умереть для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний. Он умер для своего народа. Он умер для своего дома, когда пошел за Христом, но еще не умер для своей души. А для этого нужен был Святой Дух. И когда пришел Святой Дух, то тот же апостол, который от страха смерти сказал: «Не знаю сего человека», пошел на крест. И так говорит предание. Когда его хотели распять как спаситель, он сказал: «Я не достоин, чтобы меня распинали, как моего Господа», и попросил своих палачей, чтобы они его распяли кверх ногами. Они сказали: «Какая нам разница, как тебя убивать?» И они его распяли вверх ногами. Но это предание. Но он умер мученической смертью и уже не боялся, а считал для себя это привилегией. Мы сейчас склоним наши головы, наши колени, кому это возможно, будем молиться. И кто хочет освободиться, восстановить с Господом отношения, которые он нарушил своими скверными словами, которые выходили из его уст, наркотиками, воровством, прелюбодеянием, блудодеянием, вы можете прийти сюда к алтарю. Если ваше сердце болит от этого греха, и вы хотите свободы, это для вас. Он любит вас, не называет вас грешниками. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Он праведник. Вам представляется возможность встать. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. У Него достаточно сил освободить вас и прямо сейчас простить вас и очистить вас, оправдать. И вы снова станете чистыми в очах Его. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, плененный грехом, страстью, позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мое сердце, покрой мой позор. Я признаю Твою власть над собою. Я признаю власть Твоего закона. Я люблю Твой закон, несмотря на то, что я пленник греха. Я хочу вырваться из этого плена. Я устал от греха. Я открываю мое сердце. Прошу Тебя, войди в него и будь царем и господином моей жизни. Я хочу быть Твоим пленником. Я люблю Тебя. Я принимаю Тебя. Я поклоняюсь пред Тобою. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да наступишь ты на льва и дракона в своей жизни, будешь попирать его. Да явится слава Бога твоего на челе твоем, и да страшатся тебя все враги земные. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.